говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Завтра Пушкинский день России. Нашу программу откроет беседа с народным художником России Дмитрием Белюкиным, автором множества полотен, в том числе цикла, посвященного Александру Сергеевичу Пушкину и его времени и святым местам православия. Авторская рубрика «Территория семьи» продолжит нашу программу. Ее ведет Людмила Рябиченко, председатель межрегионального движения «Семья, любовь, Отечество». В завершении нашей программы вы услышите заключительную часть передачи, которую Тамара Москвичева посвятила памяти трагически погибшего Николая Мельникова, актера, поэта, писателя, автора известной поэмы «Русский крест».
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Болящие Инны, болящие Александры, Ирины, страждущего Александра, отроковицы Фатинии, Сергия, Любови, Татьяны, Нины, Ирины, Любови, Валерия, Дмитрия со сродниками, Анны, Владимира, Людмилы, Николая, Фатинии, Марии, Зои. Спаси вас, Господи, за труды и молитвы.
Слушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов». Здесь можно прикоснуться к святыням, поклониться чтимым иконам, заказать требы в отдаленные монастыри, купить иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары изо льна. Монастыри и храмы привезут освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты и целебные травы. На выставке вас ждут с 5 по 11 июня 69-й павильон Всероссийского выставочного центра. Дорогие братья и сестры, для того, чтобы слушать нас в Москве в хорошем качестве в FM-диапазоне 72-92, мы рекомендуем приемник Supra ST-116. Приобрести приемник можно на выставках-ярмарках на стенде радио «Радонеж». Паломническая служба «Радонеж» приглашает в поездку по Болгарии в июне. Слушателям радио «Радонеж» предоставляется скидка в размере 20%. Звонить по телефону 937-57-91. 937-57-91. Дорогие братья и сестры, 7 июня этого года кришнаиты тайно попытаются заложить камень в основание своего центра. Вы можете принять участие в пикете против строительства гигантского кришнаитского центра на подмосковной земле. Организаторы пикета призывают всех, кому не безразлично будущее детей и свое будущее, вступиться за нашу духовную и личную безопасность. Только вместе можно отстоять родную землю, пока еще мы можем. На пикет приглашены корреспонденты центральных каналов и газет, он согласован с властями, и если мы покажем, что нас много, с нами станут считаться, уверены организаторы пикета. 7 июня в 12 часов скажите свое «нет» секте, изгнанной москвичами и пытающейся зацепиться за нашу землю. Запишите телефон координатора пикета. Это священник Сергий, 8-906-753-35-59. 8-906-753-35-59. Проехать можно до платформы Новоподрезского ленинградского направления, автобус 370-482 от метро Речной вокзал до станции Сходня. и номер 22 от станции Химки до станции Сходня. Остановка у рынка «Левша». Повторяю, 7 июня в 12 часов.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
Июня, Пушкинский день России. В Пушкинском музее-заповеднике Михайловское продолжается 46-й всероссийский Пушкинский праздник поэзии. Ни русскую литературу, ни наше отечество не представить без пушкинских произведений и его героев, без его размышления о русской жизни, о чести и достоинстве человека. В России и за ее пределами имя Пушкина символически связано с именем нашей Родины. День рождения поэта утром на его могиле в стенах Святогорского монастыря будет отслужена лития. Поэтическое слово Пушкина прозвучит в исполнении артистов Псковского академического театра драмы. Напомню, что в этом году музей-заповедник празднует также свое 90-летие. В нашей программе принимает участие народный художник России Дмитрий Анатольевич Белюкин. Он работает в традиции русской классической школы живописи, удостоен премии фонда святого всехвального апостола Андрея Первозванного «За веру и верность». Дмитрий Белюкин – член-корреспондент Российской академии художеств, автор множества живописных полотен, в том числе цикла, посвященного Александру Сергеевичу Пушкину и его времени – и святым местам православия.
Здесь та часть просто иллюстративного цикла к Онегину. Это около 200 иллюстраций к Онегину. Выставка, которая идет по России, там несколько циклов работ, и где есть и святые места православия, и пейзаж России, и историческая тема, и портрет, и одна из любимых моих тем пушкинская, представленная не только иллюстрациями, но и живописными полотнами, миниатюрами и пейзажами.
Как вот вы заболели Пушкиной?
У нас была практика первого курса студентов института мастерской портрет, о которой я уже говорил. Один месяц мы копировали в Эрмитаже, что тоже была великая школа, но в Эрмитаже копируют с 7 до 10 утра. Дальше мы были предоставлены себе, Петербургу, белым ночам. Меня потряс Петербург, образ города, который сохранен. Там в определенных кварталах можно увидеть Пушкина, Достоевского. Там сохранился тот же летний сад, те же камни, те же решетки. Но вторая часть практики была, пожалуй, еще значимой для меня, потому что мы жили в Царском селе. Было задание собрать материалы и написать картину Пушкина на экзамене в Царском селе. Конечно, эту картину никто не написал, это нереально, тем более тягаясь с великим Репиным. Но хоть, по крайней мере, Илья Сергеевич Глазунов вот таким образом расшевелил нас, сбил спесь, как с юных гениев, которые могут все, не написавши этой картины. А сейчас я понимаю, что задача была изначально, чтобы мы эту картину не написали, но нашли что-то свое. Так вот, я там нашел столько тем, что вот до сих пор их все еще не решил. Тем более, что, представьте, это июнь, цветущие сирень еще, цветение липы, месяц отражался в Екатерининском прудике, пел соловей. Любой, даже совсем чиновник, я думаю, мог стать художником. Ну, а мы уж и подавно. Вот с этого вот и пошла пушкинская тема. Надумал в том же году написать картину «Смерть Пушкина», потрясенный музеем на Мойке. А через 2 года посетил Михайловское и уже, как вы правильно говорите, этим заболел. Болезнь тяжелая.
Я говорю, это Георгий Николаевич Васильевич говорит.
Болезнь тяжелая, излечиваться от нее я не собираюсь. Михайловск для меня – это мой родной дом. Еще совсем юноши был как-то пригрет и обласкан великим уже легендарным Семеном Степановичем Гельченко. То есть я был вхож, к нему мог прийти без предварительного согласования. Он отвлекался от дел, говорил, ну что, студент пришел, голодный, надо давать чай пить.
Его покорили уже пушкинскими работами?
Он видел, ну как, не всех пускал, старик был суровый. Пушкинских работ еще было мало, я ведь только собирал тогда материал к той картине, которая стала чуть позже моим дипломом, «Смерть Пушкина». Он видел, как я пишу пейзажи после четвертого курса, когда я туда приехал. Я не знал, что туда приезжают репинцы. Я приехал, пишу там, гуляю. Вдруг, к изумлению, вижу, что кругом тоже стоят этюдники. Я так расстроился. Я не люблю, когда художники пишут, переговариваются. Это тяжело. Потом это была ревность, как так? Я нашел Михайловское, оно мое, можно сказать. И вдруг еще кто-то это пишет. Поэтому у Гейченко был очень большой выбор. Он ходил, смотрел. Но были и такие, что они открывали этюдник, делали 2-3 мазка и шли в тенечек, там выпивали, купались. То есть, в общем, так сказать, проводили время. Были более старательные ребята, поэтому среди этой категории быть выделенным очень приятно было. Ну и один уж такой анекдотический случай. Наконец Семен согласился. И это не фамильярное обращение, это просто тогда его все звали Семен. С уважением, это, значит, согласился попозировать. У Баньки, у него в саду. Я написал, значит, сделал этюд, говорю, ну завтра я закончу. Хорошо. Пришел на следующий день, Семен Степанович, этюда нет. Он говорит, ну как нет, вот украли. Я же говорил, давайте я возьму. Вы говорите, здесь никто не тронет. Он говорит, да, ну какие люди пошли. Да, ну пошли пить чай, коли уж этюда нету. Я говорю, ну может еще, новый потом, там ладно. Я горею, там пошли пить чай. Поднимаю глаза, мой этюд оформленный в раме висит на стене. Я говорю, Семен Степанович, это же мой этюд. Да, действительно твой, ну неплохой, и смеется. То есть он так и остался в семье. И он первый, можно так сказать, благословил вот эту идею поселить пушкинские персонажи, Татьяну, Ольгу и Онегина с Ленским, в Михайловской и Стригорской. То есть, чтобы вот те дороги, где Онегин едет от Лариных, были дороги из Стригорского в Михайловское. Мне это помогало просто как художнику, какая-то убедительность, потом красота пейзажей. Потом это было новое решение, тем более, что я достаточно внимательно читаю Пушкина, знал высказывание его, что в деревенских главах Онегина я изобразил свою жизнь в деревне. Поэтому, когда я спросил Семен Степанович, а вот почему так художники не рисовали? Он говорит, не рисовали, потому что дураки, со свойственной простотой такой. А ты возьми, говорит, и сделай, ты будешь прав. Он видел эскизы, очень был рад, но он не дожил до выхода в свет книги. Не дожил, к сожалению, мой отец, который мне помогал. Он придумал макет книги маленькой. То есть убедил меня, что поэзия не должна быть большим фолиантом, что это должна быть книга, удобно перелистом, укладываем в руке, там карманный вариант, что даже в карман пусть положит, говорит, ничего страшного. Пусть кто-то гуляет по Михайловскому, откроет томик Онегина, а кому надо, те рассмотрят твою иллюстрацию и в лупу, и не навязывай, говорит, себя. Там гениальный Пушкин текст, надо отличаться немножко от всех художников, которые перетягивают одеяло на себя, соревнуясь с Пушкиным в каком-то тоже остроумии, в подтексте, не нужно. Поэтому, делая Онегина, я ориентировался прежде всего на слова Белинского, что Онегин — это энциклопедия русской жизни первой четверти XIX века, именно стараясь сделать максимальную точность. Я очень в этом плане дотошный человек. Я не могу, когда на исторической картине, допустим, у екатерининского офицера паричок времен Суворова, или там гусар ходит в Париж в белых лосинах, а не в синих чекчирах, расшитых золотом. Это нонсенс. Ну, художник должен это знать, когда менялась форма, какие были кивера, там, шашки или сабли. Поэтому вот здесь был для меня великолепный полигон в моей точности, скрупулезности, в реставрации некоторых улиц Петербурга, как они выглядели в то время, хотя это была, повторяю, минимальная реставрация. И это счастливая находка. А тем более ничего не надо было реставрировать в Михайловском и Тригорском. Завершив Онегина, все равно пушкинская тема не заканчивается, и не только умозрительно, а просто, как я приезжаю в те благословенные края, я обязательно нахожу какую-то тему.
Да, не исчерпаем, конечно.
Онегин вышел в свет в 2002 году. Издательство «Андреевский флаг», помимо программных картин, которые вы увидите в каталоге и в наборе открыток, и «Смерть Пушкина», и «Пушкин в гостях у семейства Осипова в Тригорском», или «Пушкин язык в Михайловском», жанровые зарисовки его жизни, или картины тоже времен ссылки, называется «Зима 1825 года», Михайловская ссылка, где Пушкин в заснеженном лесу с лошадкой. Помимо большого количества пейзажей, дополняющих эту тему, например, пейзаж весны 1813 года с семейством Осиповых-Вульф, еще совсем маленькие барышни, за которыми Пушкин ухаживал и писал шутливые любовные послания, они еще совсем маленькие, а Пушкин еще лицеист. То есть вот это, можно сказать, и пейзаж, и в то же время это пейзаж того времени, это как исторический уже пейзаж. Сюжет. сюжет, да. Помимо этого, у меня сейчас начата серия работ, вот она будет в новом каталоге, и это серия, которую я хочу развить. Это новая немножко для меня. Она называется «Прогулки по аллее Керн». Центральная часть аллеи Керн, где он объяснился в любви, почему такие счастливые воспоминания, связанные именно с этой аллеей, что вот она одухотворена высоким чувством Пушкина и гениальным произведением «Я помню чудные мгновения». И вот дальше портреты лип, то есть человек, который идет по выставке мимо лип. Они написаны крупно, в натуральную величину, с корой, с листьями. Это большие холсты. И разные времена года. То есть от самой ранней весны до зимы. Но эту серию в том-то и дело, что я хочу развить. Я очень люблю эту аллею Керн. И ей, к сожалению, недолго осталось жить. Липы не могут быть вечной, даже если их сделать под стеклянным колпаком. Они и так прожили значительно больше 200 лет. Сохранение такое в памяти вот этих древних деревьев, которые видели все. И, кстати, и пожар Михайловского в 1917 году, когда по команде местных органов культуры, чекистов, было сожжение всех усадеб крестных, как искоренение определенного пласта русской культуры, все было уничтожено. Одна моя знакомая чуть не стала диссиденткой, пытаясь защитить диссертацию на тему окрестной усадьбы, их планомерное сожжение в 1917-18 годах. Но она вот рассказала, что был план, который один раз был перевыполнен, обычно жгли до 5 усадеб, а в один день сожгли 13. Кто-то получил за это орден. Так вот, может быть, даже как-то обыграть эту тему, обыграть немцев на аллее Керн. Это тоже сложная тема, когда, казалось бы, они сделали в Псковской губернии все очень грамотно. Да, я не сказал, что музей был восстановлен в 1937 году, к столетию смерти. Сталин понял, что Пушкина с корабля современности, кто скинул, его надо на корабль снова вернуть. Так вот, потом директором этого музея назначили внучку Гёте, которая была там в каком-то чине СС, то есть немцы привезли, поставили, чтобы шла какая-то работа. И все равно это, понимаете, это все равно захватчики. Ну, вандализм чекистов не сравнится все равно по жуткости, потому что тот святой источник закидывали сначала падалью, а потом заливали бетоном и цементом с упорством. И уже после войны, и в 50-е годы, то есть такая вот атака была самая свирепая. Поэтому аллея Керн – это вот то, что будет расширено мною еще, пока стоят эти липы и пока есть вот этот замысел. Ну и, конечно, хочется начать эту серию с Ганнибала, сажающего маленькую липку. В середине, чтобы был сам Александр Сергеевич с легендарной Анной Петровной. Но как-то обыграть это, чтобы это было именно, чтобы деревья все равно были главные. Деревья – те, которые это видели, которые это помнят, которые это чувствуют.
Поразительно все-таки профессия художник творит свой мир, переживает то, что было в мире.
Даже еще не будучи воцерковленным, я ездил по русскому северу. Моя первая поездка, например, на Волам была еще, когда я был школьником. Это была летняя практика в МСХШ. Там были вот свезенные со всей страны несчастные инвалиды. Они жили вместе с сумасшедшими. Уже давно я покаялся, что как молодые люди пошли на танцы, а потом только поняли, что танцы-то в храме. Но это было потрясающе, и на всю жизнь оставило впечатление. Вот это величие этих мест, красота, духотворенность. Ну как, мы были маленькие, мы воспитывались в обычной советской школе, но мы были художниками, мы были этой же школой приучены любить красоту, и эту красоту замечали, и стояли с открытыми ртами, и невольно сняв шапки. И потом наш учитель не то чтобы заставил нас, но он сказал: ребят, надо сделать субботник в Никольском скиту. Отложив дела с упоением, в пыли там, в этом помете галок, которые там селятся в брошенных храмах, в куполах. Перемазались все счастливые. Потом около этого храма мы сели, трапеза была, там хлеб, какие-то консервы. И счастливое какое-то сделали дело. Я горжусь, что первый принимал участие в реставрации этого Никольского собора задолго до того, когда был отдан церкви. Но я отвлекся. Так вот, замысел возник очень давно. Вот некоторые работы стали создаваться, да, во время поездок. Те же кижи, поездка на Соловки. И все вот как-то откладывается на полочке. Потом мне довелось быть руководителем группы художников по командировке Министерства туризма Греции по греческим островам. Первый год это был Лесбос, второй год это был Крит, православные острова со святынями, с иконой, написанной евангелистом Лукой, с огромным количеством храмов, монастырей, затерянных в горах. А третий год это был для меня такой кульминационный год, это был Афон. И мне там довелось жить не 3 дня, как обычно дают туда визу, а 3 недели. Уже это появилась такая серия работ, причем они были настолько сильны, что они откладывались на какую-то полочку памяти, а потом всплывали. переименовали заново. Афон как суровая крепость, где монахи протопят храмик, холодно, но в валеночках стоят, молятся. То есть идет постоянная вот эта вот работа, очень напряженная работа духа. Это чувствуется особенно зимой, когда вот проплываешь вдоль Афона, видишь, из каждого монастыря поднимаются дымки. И также поездка в Иерусалим. Сначала это просто впечатление, а потом уже и командировка у Центра национальной славы России. И я счастлив, что там вот мне тоже довелось пожить. Знаю я Иерусалим теперь досконально. Есть у меня любимые кусочки этого города. И как серия в серии, потому что чем больше там живешь, тем больше возникает тем, тем больше каких-то идей, мыслей. Часть работ, которые я продолжу по самому храму Гроба Господня. Это как город в городе, поэтому серия посвящена именно этому храму. Святому, таинственному, скорбному, потому что Россия имела в этом храме очень большую часть и при Хрущеве потеряла все. В Иерусалиме на ныне греческой колокольне может перебить истошный крик мулы, тем более не как раньше кричал вживую их духовный вождь, а на полную мощь заведенную кассету. То есть это через динамики. Истошно, пронзительно, только мощный удар басовитого колокола от Литвы, там написано на нем каким-то купцом, не помню фамилии, он звучит, ну да, он звучит. Люди крестятся, люди славят одного и того же Бога. Так что это, наверное, главное чувство, которое должно быть у паломников, что то, что потеряла Россия в Иерусалиме, это одно. А вот то, что приобретает он, паломник, который приехал туда, это совершенно другое. Отдельно у меня и на последней картине вид Иерусалима с Елеонской горы, вот там Масличная гора внизу и храм Марии Магдалины, она есть в этом календарике вашем, потом вы ее увидите. Писать там было небезопасно, мне предупредили, там арабские кварталы, но привыкшие к некоторым таким невзгодам и на севере, с разными промысловиками, охотниками, бывшими зэками. То есть ничего, меня, в общем, не очень испугаешь арабами, тем более они спрашивали, американец? Я говорил, нет. Не похож на американца. Или нет, русский. Ну, и как-то, так сказать, нормально. Потому что один раз что-то я устал, попросил, чтобы за мной приехало такси, уже поздним вечером, так таксист туда отказался ехать. Он говорит, вы что, это вообще невозможно, потому что такси все еврейские. И вот храм Марии Магдалины, один там из главных у меня на этом пейзаже, и через него вид на старый город. Храм Марии Магдалины принадлежит русской православной церкви за рубежом. Матушка Елизавета, с которой мне как довелось познакомиться, пообщаться, пишет акварелью, и я помогал в организации выставки здесь, в Москве. Она была в выставочном зале Тушина. И вот как пути Господни неисповедимы, что потом из этого храма, из благословения синода зарубежной церкви, в частности, очень много сделавших для этого владыки бостонского Михаила, мощи Елизаветы Федоровны и инокини Варвары были привезены в Россию, и вместе с владыкой Михаилом, и вместе с мощами мне довелось облетать всю нашу землю, вот Дальний Восток, Анадырь, Якутск,
Петропавловск. Что вы при этом присутствовали, я не знала.
Да, мне это довелось. И Елизавета Федоровна, можно сказать, так вот, не то, что милость оказала мне, показав Иерусалим, а показав мне Дальний Восток, куда я бы так не собрался и не было бы такой поездки. Это почти нереально. А это тоже стало одной из моих тем.
У нашего микрофона был народный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств Дмитрий Анатольевич Белюкин. Программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. В настоящее время в Государственной Думе находится закон, который имеет длинное название «О внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации по вопросам осуществления социального патроната и деятельности органов опеки и попечительства». Мы с вами уже обсуждали этот закон, говорили
о его опасностях, но тем не менее ситуация складывается таким образом, что нам приходится возвращаться к этому обсуждению и привлекать ваше внимание для того, чтобы остановить его принятие. Закон о социальном патронате предлагался нашему обществу достаточно давно. Человек, который его предлагал, имеет конкретное имя и фамилию. Это Борис Альтшулер, член общественной палаты, руководитель общественной организации «Право ребенка». Борис Альтшулер последовательно выступает за ювенальные принципы в нашем законодательстве и в нашей жизни. Прикрываясь им самим изобретенным лозунгом «Нет сирот прому», под маской защитника детства и бедных несчастных детишек, которых кто-то делает сиротами, Борис Львович Альтшулер почти 10 лет отдал тому, чтобы подарить нам закон о социальном патронате и еще один закон, о котором мы сегодня немножко скажем, закон об общественном контроле за детьми, оставшимися без попечения родителей. Но сначала мы с вами скажем о законе о социальном патронате. В 2010 году, когда закон очень активно продвигался Борисом Львовичем Альтшулером, и когда на съезде представители ювенальной юстиции в Смоленске 2-3 апреля 2010 года он был предложен к активному внедрению, общественность категорически не приняла такие перспективы и стала последовательно выступать против этого закона. Наша позиционная война, если можно так и назвать, продолжалась около года. И в апреле 2011 года общественная палата предприняла рывок по внедрению этого закона. В апреле 2011 года произошла, не побоюсь этого слова, битва на поле социального патроната. И закон был снят с обсуждения по инициативе правительства Российской Федерации. Но, тем не менее, инициаторы не сдались. Через год появился вот тот самый закон, о котором я вам сейчас сказала. Хитрость этого закона в том, что он не представляет собой единое правовое поле, он представляет собой внесение поправок в существующее законодательство. Это также было у нас законом о уполномоченном праве ребенка при президенте. И я думаю, что вы все понимаете, для чего создаются такие законопроекты. Но мы все-таки заметили вот эту бомбу замедленного действия. И сейчас говорим о том с вами, что мы все должны ее остановить. Итак, закон о социальном патронате отталкивается от того, что все семьи в нашей стране изначально делают что-то не так. И поэтому в них процветает жестокое обращение, не родение, а пользы детей. И вы сами знаете, что под флагом защиты прав детей, безопасности детей происходит очень много беззакония в наших семьях, когда социальные органы приходят туда и наводят свои порядки. Вот этот закон как раз об этом, о том, как социальные службы придут к нам, в наши семьи и наведут там свои порядки. Закон о социальном патронате предполагает профилактическую работу с семьями для того, чтобы остановить жестокое обращение с ребенком тогда, когда о нем еще никто не помышляет. Вы понимаете, да, в чем тут загвоздка? И поскольку семья, которую приходят, сама, по мнению авторов, не может справиться со своей жизненной ситуацией, то этой семье необходимо помочь. Как же будут помогать социальные службы семьям, которые не могут сами справиться с трудной жизненной ситуацией, в которую они попали? Социальные службы будут обследовать семьи по схемам, которые уже разработаны, будут приходить к выводу, что семья способна справиться с ситуацией или не способна. Но, как вы понимаете, что семьи, в которые придут социальные службы, изначально имеют некий изъян в виде одного родителя, в виде невысокой заработной платы, в виде стесненных жилищных условий, в виде наличия нескольких детей. И это все, по мнению социальных служб, является фактором, который ухудшает положение ребенка в семье. И я не оговорилась, на конференциях, которые проводят под знаком «Нет жестокости в семье» различные фонды, существующие, как правило, на западные гранты, раздаются учебники, которые так и называются «Жестокое обращение с ребенком». Так вот, в перечне жестокого обращения перечисляются следующие факторы. Низкий материальный уровень родителей, стесненные жилищные условия и под пунктом 3 наличие двух и более детей в семье. Как видите, те люди, которые получают право регулировать нашу жизнь, считают, что несколько детей в семье – это жестокость по отношению к детям. Ну, у нас есть свое мнение, поэтому будем отстаивать свою позицию и свою точку зрения. И трудная жизненная ситуация, повторяю, это та ситуация, которая, по мнению социальных служб, является трудной, для нас, может быть, нашими реалиями жизни, которые, ну, может быть, заставляют нас больше трудиться, но, тем не менее, дарит нам радость, полноту бытия с нашей семьей, с нашими детьми. Решив, что мы находимся в трудной жизненной ситуации, с которой мы не справляемся, социальная служба приступает к плану, осуществление которого предполагается законом о социальном патронате, о котором мы ведем с вами речь. В семье говорится о том, что она неправильно осуществляет свою деятельность, неправильно живет и неправильно относится к детям. В семье, которая, по мнению социальных служб, не справляется с воспитанием собственного ребенка, предлагается либо сразу отдать ребенка в социальную службу, либо через время, которое будет определяться в договоре под названием «Договор о социальном патронате». И вот мы подходим к содержанию. Взаимный договор между семьей и социальной службой о разграничении прав родителей на воспитание собственного ребенка. Когда семья заключает этот договор, у нее остаются только обязанности, а права переходят к социальной службе. Опека получает право входить в семью отныне, смотреть, как осуществляется деятельность в семье, регулировать эту деятельность, предписывать определенные действия. И договор о социальном патронате заключается на определенный срок. В законе не определена минимальная планка этого срока. Максимальная планка составляет 2 года. Также в законе сказано, что в некоторых случаях этот срок может быть продлен еще на 2 года. Но понимаете, вот если максимальная планка установлена, а минимальная нет, то этот договор может быть установлен и на более короткий срок, ну, на неделю, на месяц, может быть, на день, я не знаю. Но ведь это очень важно, потому что результатом заключения данного договора является принятие решения о том, может ребенок оставаться в этой семье или нет. И законодатель нам говорит, что если по истечении срока договора о социальном патронате семья не изменила тех условий, которые послужили причиной заключения этого договора, то ребенок у них изымается. Так вот, поймите, что если договор заключается на маленький срок, а условия, которые должна выполнить семья, большие, то семья загоняется в ловушку, в которой нет выхода. Она просто не может выполнить условия, которые ей предписаны. Мы знаем, что у нас сейчас очень много беззакония творится в этой сфере, и мы с вами рассмотрим самый тяжелый, самый злокачественный сценарий. Семье предлагается или сразу дать ребенка, или после заключения договора о социальном патронате. Вот эта схема тотального контроля над семьей, которая предполагает уничтожение родительского сопротивления. Ведь когда опека придет в семью, семья будет один на один с социальной службой. И ни один родитель не сможет в ту минуту, когда его детям угрожает опасность, адекватно оценить ситуацию. А согласившись на подписание этого договора, он соглашается с тем, что его право родительства у него забирается, и больше он уже не распоряжается собственным ребенком, а его ребенком отныне распоряжается социальная служба. И вот отдав это право родительства через механизм социального патроната, он не может уже требовать его возврата, потому что он сам с этим согласился. Там нет точки возврата в этом законе. И когда мы будем подписывать такие договора, мы должны понимать, что последствия подписания договора о социальном патронате для каждой семьи могут быть самыми и самыми плачевными. Что же с этим делать? Ну, наверное, не допускать, чтобы этот закон был принят. А принятие закона намечено на 19 июня. Нужно реагировать, нужно срочно слать телеграммы. Дорогие мои, я заявляю вам о том, что этот закон сейчас опаснее всего. Когда мы с вами боролись против ювенальной юстиции, мы сначала долго-долго объясняли друг другу, что ювенальная юстиция – это зло, что это плохо. Теперь мы это поняли. Те люди, которые хотят, чтобы у нас установился механизм контроля над семьей и огосударствление детей, изъятие их из семей и лишение родителей права родительства, эти люди тоже сделали выводы. Они перестали употреблять слова «ювенальная юстиция», они перестали говорить о ее внедрении, но они не изменили своих намерений. Ювенальная юстиция у нас внедряется через другие законы и другие инициативы. В пару к этому закону идет еще один, также детище Бориса Львовича Альтшулера, который он также 10 лет лелеял и холил для того, чтобы мы его сейчас наконец получили. Закон называется «Об общественном контроле над детьми, оставшимися без попечения родителей». И хотя мы с вами ведем речь о детях, которые находятся в семье, этот закон имеет непосредственное отношение к нашим семьям. Создается институт общественных наблюдателей, в который могут входить представители общественных организаций, имеющих стабильное финансирование, и вы понимаете, что это узкий круг организаций с определенными намерениями и определенными стратегиями. Эти общественные наблюдатели получают баснословные права. Они получают право входить в каждый детский дом и интернат без разрешения и согласования, получают право знакомиться с персональными делами, личными данными и медицинскими документами воспитанников и иных лиц, как сказано в законе, я даже не знаю, что это за иные лица, не сотрудники ли, копировать их и заниматься семейным обустройством воспитанников по собственному усмотрению, получая также право быть посредниками между руководством детского дома или интерната и иными лицами и организациями. И слушатели, которые внимательно следили за тем, что я рассказываю, наверное, увидели взаимосвязь, цепочку, которая позволяет изымать из семьи ребенка и через систему детских домов семейных обустраивать, конечно же, за границу. Вот сейчас что на нас идет. Мы расчеловечились настолько, что вводим законы, уводящие нас от ответственности при продаже детей. Вот так к этому и надо относиться. Есть очень много механизмов, которые мы с вами называем ювенальными технологиями, и которые позволяют выбрать ребенка. А вот эти два закона позволят его абсолютно безнаказанно, абсолютно в рамках закона забрать и продать. Мы с вами называем все своими именами. Кому-то может покажется слишком мрачной эта картина, но мы должны знать, что эта картина – наша завтрашняя реальность, если мы с вами сегодня ничего не сделаем. Поэтому, дорогие мои, помните о том, что ваши дети ждут вашей заботы, вашей защиты. Не забывайте о том, что наше право у нас никто не отбирал, и мы его не намерены никому отдавать. У микрофона была руководитель общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Людмила Рябиченко. Всего вам доброго.
Дорогие братья и сестры, сегодня вы услышите заключительную передачу Тамары Москвичевой, которую она посвятила памяти трагически погибшего Николая Мельникова, актера, поэта, писателя, автора известной поэмы «Русский крест». В передаче прозвучат фрагменты поэмы, песен на стихи Николая Мельникова в исполнении иеродиакона Рафаила. Отец Рафаил делится своими воспоминаниями о Николае Мельникове. Запись Тамары Москвичевой.
Подошел я к невидимой жизни черте и подвел очень горький итог. Не оставил я душу свою в чистоте, не сумел сохранить, не сберег. Тихо плачет душа, как дитя по ночам, ведь для света была рождена. Но не просто все заново будет начать, и грехами томится она, томится она. Ангел мой невидимый хранитель, помоги молитвою своей, и не отступись, мой покровитель, от души рыдающей моей. света, только я ей в этом не помог. Я грешил, не думая об этом, хоть и знал, что есть над нами Бог, хоть и знал, что есть над нами Бог. Я опять и опять буду в храм приходить, буду каяться, слез не тая. Дай мне, Господи, время грехи искупить, чтоб душа не погибла моя. Ничего не страшнее вечной муки в аду, как мы поздно порой сознаем. И себе на беду, и себе на беду свои души на смерть предаем, на смерть предаем. Только я ей в этом не помог. Я грешил, не думая об этом, хоть и знал, что есть над нами Бог, хоть и знал, что есть над нами Бог.
Как-то я попросил его: Коля, ты не можешь написать одну песню, которая будет называться «Россия не станет Иудой»? Ну, он молчал, и когда проходит буквально минут 20-25, звонит Коля и говорит: стихи готовы. Я, говорит, передам. Передали стихи, видите, я их прочитал. Они глубокие и очень затронули. Я эти стихи потом показал батюшке, батюшке Ильи, старчику. Он прочитал, тоже их одобрил. И тут же услышали многие люди эти стихи. Это незабываемое такое о Коле впечатление, что он, как бы сказать, вот если дело начинает делать, то он как-то его до конца доводит и этим делом живет. То есть он полностью уловил, что от него требуется, как бы сказать, как, знаете, как хороший мастер. Ему не надо долго объяснять, как и что сделать. Он понимает там структуру или какое-то дело. Требуется только совершить дело как профессионал.
И долго думать ему не нужно было?
Но, видать, он имел какой-то вот от Бога дар, что его Господь наделил этим даром. Ну, конечно же, если он учился этому, так как он кончил там ГИТИС, вот он рассказывал, выступал на сцене, он долгое время потом был и директором даже. То есть он разные прошел стадии. Ну, естественно, он был поэтом, писал стихи. И вот немного у него их выходило в свет, но которые именно мне попадались, вот даже из книги «Русский крест», первое издание этой книги, все они были такие глубокие, и ни одного не было, чтобы оно было прочитано и не запомнилось, или было неинтересно читать. Они все были глубокие, так же, как сама и поэма «Русский крест». А два последних стихотворения, которые Коля мне передал, это вот «Огонек» и «Молитва». Зимой, когда ехал он в Оптину, то он заехал к другу своему по дороге. Были в эту зиму морозы большие, под 40, даже больше 40. Они на машине там застряли, в снег, в общем, выкапывались. Где-то он на неделю, на несколько дней у Кости остановился по неволе. Хотелось быстрее в Оптин, но не получилось. И там он начал писать, наброски, вернее, сделал. То есть он ехал в Оптин, ну, как вот будет сказано, как на свет некий, на тепло, которое его ждало Оптина. ехал и стремился, чтобы отогреть свою душу, которая в этом мире остывает. Остывает от чего? От того, что теряет благодать. А в обители люди находят в себе силы, чтобы вернуть потерянную эту благодать в молитве. Да и просто, как если источник света есть, значит, там можно и согреться, и посмотреть на этот свет. Поэтому Оля и приехала именно сюда, чтобы встретиться с теми людьми, которые ждали его как-то, которых он знал. Батюшка Илий, которого он очень любил и почитал в личном разговоре с ним, он это не раз подтверждал и говорил, что это для него самый дорогой человек, которому он открыл душу, за которым он хотел идти.
Вдалеке от людей, вдалеке от дорог, я в ночи заплутал, я в снегах затерялся, но в простуженной тьме вдруг мелькнул огонек, на мгновение пропал и опять показался. Я побрел на него, я поверить не мог, что в российских полях без конца и начала для таких же, как я, здесь горит костерок, чтобы чья-то душа в темноте не пропала. Для таких же, как я, здесь горит костерок, чтобы чья-то душа в темноте не пропала. Как спасение горит в темноте огонек, будто Бог его нам заплутавшим зажег. Всем, кто сбился с пути, кто устал и продрог, как спасение горит в темноте огонек. Всем, кто сбился с пути, кто устал и продрог, как спасение горит в темноте огонек. И сидит у костра всякий разный народ, молчаливо сидит в ожидании рассвета, и не хочется слов, пусть душа отдохнет, только было тепло и хватало бы света. А закончится ночь, побредем не спеша, и направится каждый своею тропою. Так гори огонек, как Россия душа, среди белого света, объятого тьмою. Так гори огонек, как Россия душа, среди белого света, объятого тьмою. Как спасение горит в темноте огонек, будто Бог его нам заплутавшим зажег. Всем, кто сбился с пути, кто устал и продрог, как спасение горит в темноте огонек. Всем, кто сбился с пути, кто устал и продрог, как спасение горит в темноте огонек.
Вообще он был развернут на любовь.
Хотя и был рисковат, может быть, когда-то. Говорят с кем-то, я сама не испытала. Вот что в его душе вообще происходило? Шла какая-то борьба. Стихи ведь о чем говорят его? Какая у него внутренняя была жизнь?
Как у всякого верующего человека. Стремился он к Богу, шел как мог идти, как каждый христианин. Упал, встал, пошел дальше. Я знаю одного человека, Сергей Сергеевич такой, военный человек, который... Он один день его угнал, пару дней, в общем-то, может быть, с ним как-то соприкасался. После этого, когда ему стало известно, что Николай представился, он ходил целый день, тянул слова, я потерял душу. Он его полюбил, наверное, душой человека такого. Приехали с похорон, кто ездил туда, наши знакомые. Они говорили, что мотоселение, конечно, все собралось, там человек 60 было. Все любили Николая, односельчане, потому что это был душа, как и пишет, что не то, что душа отходит от тела, а как он написал в поэме, что из села ушла душа. Так они почувствовали, что из их селения, из их деревушки дальней ушла душа. Потому что, когда он жил, он, конечно, думал и об этой деревне, он рассказывал много. О маме своей рассказывал, о односельчанах, как они живут. Переживал он много о них, что вот храм там покосился, что вот хорошо бы, конечно, чтобы его поднять. Вот точно как в поэме, то же самое примерно. Только тот вот ходил, собирал, а Коля он как переживал и думал, как вот это все. Ну, я думаю, что будет там храм по батюшкиному благословению, построить там заново память Коли особенно.
Сергей Рафаил, наверное, он как бы шел своим героем рядом. Вот он себя там воплотил, не впрямую, конечно. Это все пережито было им, да, лично?
Можно привести такую параллель, что Колин не говорит, что про себя он ее прям писал. Ну, так Господь устроил, что вот эта поэма как бы прошла через Колину душу и как сочеталась с ней, что ли. Так же, как мы слышим слова псалтыри, которые пел или успевал царь Давид. Он же все это переживал, через себя пропускал, а потом это исполнял. Так же и Коля, он это полностью пережил, он же рассказывал, как он ее писал. То есть долгое время он ходил с ней, он даже не записывал ее на листки. Он ее просто в себе прокручивал, как магнитофонную пленку в себе, вот так, отрывками. А потом сел и буквально за короткий срок, несколько дней, полностью взял и просто написал.
На столе в своем же доме он лежал, помыт, обрит, их земляк. Давно знакомый однорукий инвалид. Как положено одели, кто костюм, кто туфли дал. Свечи тонкие горели, дед в углу псалтирь читал. На колхозной пилораме гроб добротный сделан был. Дочкам дали телеграммы, ваш отец Иван почил. Рядом с Клавиной могилой ему приют нашли, но с трудом ломами били комья мерзлые земли. И готовятся поминки, и струится дым печей, летят ничьи снежинки, и лежит Иван ничей. И нигде не видно пьяных, и погода хороша, только страх не из Ивана, из села ушла душа. Отпевание, прощание, как когда-то в старину. И стоял народ в молчании, думу думая одну. как же все случилось странно. Тьма народа. Свой народ. Все пришли почтить Ивана. Кто глядит, кто слезы льет, чем собрал он их едино, не велик, не знаменит. Петроскитовский мужчина, однорукий инвалид. Вся Россия у Ивана. Вся какая есть теперь, что устала от обмана, что устала от потерь. Что детей рожать не хочет, что съедаема тоской, что безудержно хохочет там, где рядом дикий вой, что как нищенка по свету ходит, клянчит на житье, и подняться силы нету, будто сглазили ее. Как она, страна святая, вдруг смогла такою стать? Незаметно увядая, все теряя, мощь и стать, и дрожат в своей отчизне под ударами судьбы, без огня, без жажды жизни, не хозяева, рабы. Потому молчат упорно, что объел великий стыд перед тем, кто так покорно со свечой в гробу лежит. Потому что силой воли человек Иван Ростов выбрал сам свою же долю, свой последний путь с крестом. Потому что силой веры всем внушил, спасенье есть. Потому что вспомнил первый Бога, Русь и предков честь. Крест ему установили, тот, что он носил с собой. Вот и все. Похоронили. Путь закончился земной. От обряда погребения путь тернистый к небесам и надежда на спасение. А народу строить храм. По весне лишь снег растаял. Только высохла земля, стали миром церковь ставить. От фундамента, с нуля. А в России все сначала не впервые начинать. Истреблялось, исчезало. А потом глядишь опять из-под пепла, из-под праха, где чернела пустота, после крови, после страха вырастала красота. Если вам когда случится скит Петровский посещать, вся постройка завершится, будет храм уже стоять. Вы дойдите. Не ленитесь, свеч купите восковых, за Ивана помолитесь, за всех других православных наших братьев, кто в родную землю лег, для молитвы небо платит.
Православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.